говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Международные правозащитники подвергли критике Россию и США. «Газпром» ввел ограничения на поставку газа. Западные страны не видят смысла продолжать переговоры с Ираном. Россия все больше скатывается к авторитаризму, говорится в ежегодном отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch. Об этом свидетельствует, по мнению правозащитников, все политические изменения, предпринятые в России по инициативе президента Владимира Путина. В отчете говорится также о продолжающихся грубых нарушениях прав человека в Чечне и о том, что виновные крайне редко предстают перед судом. Коснувшись реакции Запада на происходящее в России, исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот сказал:
«Что касается России, то канцлер Германии Герхард Шрёдер был больше всего озабочен соглашением о новом газопроводе. В результате исторический саммит в Лондоне «Евросоюз в России» в октябре прошлого года прошел без единого упоминания о зверствах в Чечне»,
сказал исполнительный директор Human Rights Watch. Нарушение прав заключенных, подозреваемых в терроризме, стало частью антитеррористической стратегии властей США, считает Human Rights Watch. Такая стратегия приносит, однако, обратный результат, отмечают правозащитники. Террористам стало легче вербовать сторонников, а самому Вашингтону труднее убеждать другие страны соблюдать международное законодательство. Среди стран, где грубейшим образом нарушаются права человека, в ежегодном отчете Human Rights Watch особо выделен Узбекистан. «Газпром» из-за сильных морозов ввел ограничения на поставки газа в нескольких регионах России. По словам представителей концерна, это вызвано техническими трудностями. Теплоэлектростанции переходят на резервное топливо, мазут и уголь. В московском регионе РАО ЕС России вводят ограничения на потребление электричества. От электроснабжения будут отключены некоторые промышленные предприятия, рынки и магазины. На территории Чечни могут находиться до 250 боевиков, сообщил в среду журналистам в Гудермесе исполняющий обязанности главы правительства республики Рамзан Кадыров. Днем ранее командующий временной оперативной группировкой МВД России в Северокавказском регионе Олег Хотин заявил, что на территории Чечни действует до 750 боевиков. Опасность совершения терактов в республике, по словам офицера, сохраняется. Кадыров назвал эти данные завышенными. США и Европейский Союз не видят смысла продолжать переговоры с Ираном по поводу его ядерной программы. После встречи в Вашингтоне с госсекретарем Кондолизой Райс член руководства ЕС Хавьер Солана заявил:
«Мы ответили Ирану, что проводить новый раунд переговоров бессмысленно, если иранская сторона не предложит ничего нового. Поэтому наша позиция, которую мы обсудили с госпожой Райс, необходимо созвать экстренное заседание МАГАТЭ, а затем передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности»,
говорил Хавьер Солана. Кондолиза Райс добавила:
«Мы продолжаем консультации с Россией и Китаем, которые выразили глубокую озабоченность действиями Ирана. Мы будем продолжать нашу совместную работу по поиску путей выхода из кризиса»,
говорила госсекретарь США. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал политически мотивированным проект резолюции Евросоюза, призывающий передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. В Багдаде совершено нападение на автоколонну, в которую ехали сотрудники компании сотовой связи. По меньшей мере 9 человек убиты. Без вести пропали 2 иностранных специалиста. Сегодня же похитители американской журналистки Джилл Кэрролл потребовали в течение 72 часов освободить из иракских тюрем всех женщин-заключенных. В противном случае журналистка, внештатный корреспондент Christian Science Monitor, будет убита. Представитель американского командования в Ираке сообщил, что в тюрьмах находится 8 женщин, подозреваемых в терроризме. Европейский парламент проголосовал сегодня за создание комиссии, которой предстоит расследовать данные о тайных тюрьмах ЦРУ в Восточной Европе. В комиссию войдут 46 человек, представители всех политических партий в парламенте. Несколько стран Евросоюза уже проводят самостоятельные расследования. Первые сведения о том, что в Восточной Европе есть тайные тюрьмы ЦРУ, где содержатся подозреваемые в терроризме, появились в ноябре прошлого года.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил готовность начать мирные переговоры с Израилем после парламентских выборов в автономии 25 января, а также после досрочных всеобщих выборов и в Израиле, назначенных на март.
«Мы говорим израильтянам, мы ваши партнеры в мирном процессе и готовы сесть за стол переговоров, как только у вас пройдут выборы. Мы готовы обсудить широкий круг вопросов, прежде всего те, что остались нерешенными со времени саммита в Шарм-эш-Шейх».
Аббас отметил также, что независимо от исхода голосования, он надеется на продолжение совместных усилий по установлению мира в регионе. В Лондоне проходят двухдневные переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, на которых обсуждается проблема Нагорно-Карабахского урегулирования. В переговорах участвуют сопредседатели Минской группы ОБСЕ. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Вардан Асканян и Эльмар Мамедьяров пытаются сдвинуть с мертвой точки зашедшие в тупик переговоры по Нагорно-Карабахской проблеме. В переговорах участвуют сопредседатели Минской группы ОБСЕ, представители России, США и Франции. Выступая в качестве посредников, они пытаются смягчить противоречия между Арменией и Азербайджаном и предоставить международные гарантии реализации достигнутых соглашений. Второй и заключительный день переговоров министры иностранных дел Армении и Азербайджана проведут без посредников. В этот день они намерены подготовить очередную встречу президентов обеих стран Роберта Кочеряна и Ильхана Алиева и согласовать место и время этой встречи. Британские комментаторы скептически относятся к возможности разрешения карабахского конфликта в ходе лондонских переговоров, отмечая глубокие расхождения в позициях обеих сторон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода, европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе Лондонский театр Олд Вик, премьеры и перспективы. Православные храмы за границей. Русские европейцы-декабристы. Год еврейской культуры в Праге. Начнем с французского академика Элен Каррер-Данкос, которая недавно выпустила активно обсуждаемую книгу о России «Империя Евразии», рассказывает наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий.
«Я люблю Францию, это замечательная страна. Но хорошо работающая демократия – редкий случай. Россия, которая только учится демократии, нужно время. Она сбросила коммунизм, что потребовало огромных усилий. Я вижу, как тяжело тем, кто не может приспособиться к новой жизни, и преклоняюсь перед теми, кто нашел в себе силы строить жизнь по-новому. Конечно, легко рассуждать, сидя в Париже. Но я верю, россияне преодолеют трудности. Это героический народ. Мои предки играли в истории заметную роль. Посадили на трон Екатерину, убили Павла. Мой предок Орлов завоевал для России Крым. Они все внесли свою лепту в политическую жизнь России. Мое поколение выросло в Европе, разделенной на два враждебных лагеря. Я с детства знала русский язык, но Советский Союз казался недосягаемым. И это меня очень интриговало. Были годы, когда мне было страшно скучно следить за тем, кто сидит в первом ряду политбюро. Но в 88-м году я сказала себе: невероятно, Россия вернулась в историю. Она уникальная страна, соединяющая Европу и Азию, и теперь она сможет оказывать влияние на страны с таким разным историческим прошлым.
Это цитата из интервью известного французского политолога, или, как это раньше называлось, советолога, кремлинолога, историка и писателя, непременного секретаря Французской академии, по российской терминологии, исполнительного президента, академика Элен Каррер-Данкос, данного «Московским новостям» 21 октября прошлого года. Голос Элен Каррер-Данкос не раз звучал на частотах свободы. Как и у большинства западных политологов русских кровей, перед ней неизбежно стоит проблема раздваивания. все, что Элен Каррер-Данкос может сказать французским студентам, радиослушателям и читателям, известно, тем более в наши времена, российской публике. Для французов книги Элен Каррер-Данкос – это продолжение непрекращающегося открытия России. Для русской аудитории или читателей интереснее и важнее ее выводы, ее обобщения, ее прогнозы на будущее, ее анализ текущего момента. Это отнюдь не преуменьшает значение ее исследовательских работ и биографий российских и советских деятелей. В активе Элен Каррер-Данкос, писательницы, 24 книги. Еще в самом начале 60-х годов она сосредоточила внимание на проблемах мусульман Российской империи. 5 ее первых книг были посвящены взрывоопасной теме республик Центральной Азии и отношений СССР с Китаем. Вторым направлением ее поиска был феномен советской власти, узурпации власти или, как она писала, конфискации большевиками и Сталином. Нужно помнить сегодня о том, что честный и последовательный анализ советского феномена был занятием непростым. Французские коммунисты представляли собою весьма весомую силу в те годы, как в жизни интеллектуальной, так и чисто политической. В 1978 году Элен Каррер-Данкос публикует «Развалившуюся империю», в 1979 «Ленин, революция и власть». В том же 79-м «Сталин. Порядок, наведенный террором». Через год «Конфискованная власть» и в 82-м году «Старший брат». Все книги вышли в парижском издательстве «Фламарион». И лишь в преддверии перестройки Элен Каррер-Данкос меняет тему. Причем первая же книга указывает на суть происходящего. Она называется «Десталинизация начинается». В 93-м году выходит в издательстве «Сой» «СССР. Революция и смерть Сталина». В 96-м Николай II «Оборванный переход». Через два года «Ленин». В 2000 году «Недостроенная Россия». В 2002-м ставшая бестселлером «Екатерина II», вслед за ней «Императрица и аббат» и, наконец, нынче «Империя Евразии». Эпиграфом к своей 500-страничной книге, прослеживающей рождение и закат Российской империи, Элен Каррер-Данкос взяла цитату из Бердяева, перевожу обратно с французского. «Россия должна утвердиться как Запад, как Востока-Запад, объединяющий два мира, а не их разделяющий». Элен Каррер-Данкос.
Конечно, Россия потеряла свой имперский статус. Нужно все же помнить, что история России – это история империи. А после Второй мировой войны Россия была сверхдержавой. В наши дни она опустилась рангом ниже, и это невыносимо для некоторых россиян. Кроме того, Россия не входит в ряд европейских организаций. Так что теперь перед Россией стоит вопрос, каким образом вернуть себе статус сверхдержавы. Как-никак, территория в 17 миллионов квадратных километров и 140 миллионов населения этот статус предполагают. Несомненно, Россия особая страна, отличная от других тем, что расположена в Европе и в Азии. Ее территория раскинулась от Тихого океана до Балтийского моря, где осталось небольшое окно. Она граничит с Европой на западе и с мусульманским миром на юге. Россия сегодня признает свою евразийскую сущность и хочет быть мостом между Европой и Азией. Понимание этого сможет помочь вернуть России статус сверхдержавы. Я хочу добавить, что в России существует весьма серьезная демографическая проблема. Население ее уменьшается в весьма драматичных пропорциях. В этом смысле интересна полемика в российской прессе о том, должны ли россияне заполнить этот грядущий демографический пробел китайцами. И вообще, Китай для России – опасность или надежда? Современная Россия хочет играть в мире такую же роль, что и Соединенные Штаты. Вести собственную политику в Европе, Азии и в мусульманском мире. Совсем не случайно Россия наладила отношения с Китаем, несмотря на то, что будущее чревато осложнениями. С Индией стоит помнить о том, что представители индийской администрации и элиты в течение 30 лет обучались в советских институтах. Не стоит забывать и о том, что Россия поддерживает Иран в его попытках создать ядерную программу. Вполне понятно, что Россия верит. Ее роль в истории уникальна, но что отныне это роль не империи, а евроазиатской страны.
Элен Каррер-Данкос, выступавшая на днях на радиостанции «Франс Культюр». Анализ Элен Каррер-Данкос имеет для французских политиков и стратегов особое значение, так как Франция издавна, и уж тем более в наши дни, и сама играет сложную партию между Востоком и Западом, между Югом и двумя Америками. Франция пытается сохранить и свою уникальную роль в сложнейшем и неустойчивом равновесии заинтересованного координатора между стремительно развивающимися странами Китай, Индия, между Россией, до сих пор неравнодушной к авторитаризму, между мусульманским миром, Латинской Америкой, завороженной собственным вариантом социализма, и Соединенными Штатами. Нужно отдать дань невероятной энергии и напору 76-летней писательницы, которая, кстати, входит в звание вице-президента в комиссию Министерства иностранных дел и обороны Франции.
Элен Каррер-Данкос. Размышления о России. Репортаж подготовил Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров. Лондонский театр Олд Вик, открытый в начале 19 века, пережил много нелегких времен. Год назад голливудский актер Кевин Спейси был назначен художественным директором старого английского театра. От него ожидают возвращения театру былой славы. О том, как выглядит сегодня театр Олд Вик и о готовящейся там премьере, расскажет наш лондонский корреспондент Елена Воронцова.
Театр Олд Вик напоминает разорившегося аристократа. Это грандиозное здание в районе Ватерлоо почувствовало на себе все перипетии европейской истории XX века. Основанный в 1818 году актером Уильямом Берримором, театр через 15 лет получает имя тогдашней наследницы престола принцессы Виктории. На протяжении первой половины XX века пьесы Шекспира составляют основной репертуар театра. Во время Второй мировой войны Олд Вик сильно пострадал от бомбежек. Труппа смогла вернуться в здание родного театра только в 1950 году. На его сцене выступали такие звезды, как Джуди Денч, Питер О'Тул, Энтони Хопкинс, Лоуренс Оливье и Джон Гилгуд. Роль этого театра в истории английской драмы, оперы и балета действительно сложно переоценить. В 80-м году канадский бизнесмен и филантроп Эд Мюррич покупает Олд Вик и вкладывает значительную сумму в реставрацию. И, наконец, в 98-м он переходит во владение филантропического общества, организованного специально для спасения этого театра от закрытия. Последние годы театр словно бы заново ищет себя. Сегодня роскошные интерьеры Олд Вика предоставляются желающим в аренду. В лучшем случае там проходят репетиции и представления местных и заезжих трупп, но порой в стенах театра проходит респектабельный прием, не имеющий никакого отношения к драматическому искусству. 2 года назад директором театра был назначен голливудский актер Кевин Спейси, известный более всего по фильмам «Красота по-американски» и «Семь». Спейси, который сам себя назвал как-то раз англофилом, сделав карьеру в кино, не переставал мечтать о театре. В качестве режиссерского дебюта он представил британской публике пьесу голландского драматурга Марии Гос «Клоака», где речь идет о мужской дружбе, крахе иллюзий и кризисе среднего возраста. Английские критики весьма прохладно встретили эту постановку. Кевин Спейси также выступил в качестве актера в 2 спектаклях прошлого сезона и в этом году будет работать над главной ролью в шекспировском «Ричарде II». В одном из интервью он сказал, что очень волнуется при мысли о своей первой большой шекспировской роли и даже признался, что занимается со специалистом, чтобы отработать правильный английский выговор, поскольку американская манера произношения то и дело влезает в его речь. В этом году в театре Олд Вик будет показана премьера. История солдата Игоря Стравинского – первая совместная британо-иракская музыкальная постановка. Рассказать об истории этого проекта я попросила режиссера Эндрю Стигала.
Изначально предполагалось, что вся работа над постановкой будет проходить в Багдаде. Там спектакль должен был быть впервые показан публике и потом отправиться в Лондон. Но из-за ситуации с безопасностью в Багдаде мне было сложно путешествовать туда и обратно так часто, как это было нужно для репетиций. И вот театр «Олд Вик», его продюсеры и новый директор Кевин Спейси любезно предложили нам поставить спектакль на их сцене. По их словам, наш проект имеет большое значение, и они с радостью окажут всяческую поддержку.
Эндрю Стигалу 26 лет. Он работает в коллективе под названием Motion Group. По его словам, сказка о солдате, продавшем душу черту в обмен на скрипку, сразу вдохновила его. Игорь Стравинский написал историю солдата, будучи в Швейцарии в 1918 году. Европа тогда была разделена войной. В отрыве от России и театра Стравинский перевел русскую сказку из собрания Афанасьева для швейцарского писателя Чарльза Рамуза. Вдвоем они решили сделать транспортабельное компактное представление. Рамуз сочинил либретто, и так возникла музыкальная театральная пьеса «История солдата» с четырьмя действующими лицами. Однако в пьесе, которая будет представлена публике на сцене театра «Олд Вик» 26 января, действие происходит в современном Ираке.
Я решил, что нужно сделать два новых перевода. Как вы знаете, либретто было написано на французском, и для нашей постановки два переводчика сделали новые переводы – арабский и английский. Так что мы взяли эту историю, если можно так выразиться, погрузили ее в атмосферу современного Ирака. Теперь эта легенда оказалась освещенной из другой точки, приобрела новый колорит. А затем я, как режиссер, вместе с актерами, задействованными в постановке, искали пути интеграции английского и арабского текста.
В спектакле задействованы английские актеры из труппы Motion Group и актеры Национального театра Ирака. Так что этот спектакль двуязычный.
Изначально у меня была идея сделать спектакль, так или иначе относящийся к событиям в современном Ираке. Я нашел иракского сценариста и позднее иракского композитора. Мы стали думать над тем, как совместить в одном спектакле работу английских и иракских актеров, как выстроить диалог между людьми искусства из обеих стран. Сначала я считал, что нужно пригласить одного курда, одного суннита и одного шиита, но потом понял, что нужно выбирать просто хороших актеров. Мне было важно показать, что англичане и иракцы не только воюют, что они могут вместе заниматься искусством. Иракцам знакома эта легенда, и в их собственном фольклоре есть подобная история, и есть тема продажи души. И каждая религия или просто общественная мораль определяет понятие честного выбора, общечеловеческие ценности, они одинаковы повсюду.
И в этом главный посыл этого спектакля. Режиссер Эндрю Стигал часто говорит о гуманности и пацифизме. Он до сих пор надеется привести спектакль в Багдад в ближайшее время. Однако после отбора актеров в Ираке вся работа над спектаклем проходила в Лондоне. Легко ли было работать с людьми, говорящими на разных языках?
Это было нелегко, но у нас замечательные помощники. Кроме языкового барьера, во время репетиции у нас все те же трудности творческого поиска, как при любой другой постановке. Работая над спектаклем, мы исследуем новое пространство, путешествуем в неизвестность. И это должно принести результат, который мы обязаны показать зрителям на премьере.
В спектакле «Музыка Стравинского» будет дополнена сочинениями иракского композитора Ахмеда Мухтара. Режиссер Эндрю Стигал говорит о том, почему он счел нужным добавить современную арабскую музыку.
потому что, с одной стороны, достаточно сложно было найти в Ираке музыкантов с классическим образованием, которые могли бы играть Стравинского. Нашей целью было задействовать в спектакле иракских музыкантов, и для этого нужно было использовать иракскую музыку. Музыка Стравинского чрезвычайно эклектична, в ней чувствуется невероятная смелость, с какой различные стили перетекают один в другой. И в то же время в этой музыке всегда очень сильный ритм, что весьма благоприятно для сочетания с арабскими мелодиями, где тоже присутствует сильный перкуссионный элемент.
Напоследок я спросила Эндрю Стигала, где еще он хотел бы показать этот спектакль.
Мы поедем с этим спектаклем в Нью-Йорк. Я хотел бы, чтобы его увидели в Париже, в Национальном театре в Берлине и на сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге. Я надеюсь, что нам удастся показать наш спектакль во всех этих местах.
В этом году, кроме истории солдата, лондонский театр Old Vic ставит одну из последних пьес Артура Миллера «Блюз воскрешения» и спектакль по «Луне для пасынков судьбы» Юджина Унила с Кевином Спейси в главной роли.
Лондонский театр «Олд Вик». Рассказ Елены Воронцовой. Европейское музыкальное событие. Микрофон Александру Бараховскому.
Легендарный музыкант Пол Маккартни поставил в весьма неловкое положение организаторов очередной ежегодной церемонии вручения наград «Брит Эвордс». Премия «Брит Эвордс» является, наверное, самой престижной европейской музыкальной наградой. В нынешнем году сэр Пол должен был получить ее в почетной категории за выдающийся вклад в музыку. Но совершенно неожиданно для всех отказался от этой премии. Данное решение не вызвано какими-либо конфликтами с Brit Awards. Просто 63-летний Пол Маккартни считает, что еще слишком молод для того, чтобы удостоиться этой премии. По словам одного из представителей оргкомитета Brit Awards, сэр Пол полагает, что если примет данную награду, то публика посчитает это финальной точкой его карьеры. По его же собственному мнению, он находится на своем творческом пике. Справедливости ради надо отметить, что Пол Маккартни действительно полон энергии и пребывает в прекрасной форме. Его последний мировой гастрольный тур признан одним из самых успешных по итогам 2005 года. За пару дней до сэра Пола от участия в церемонии также отказалась группа «Оазис». Ее лидеры, известные скандалисты и плохие мальчики британской рок-сцены братья Галлахеры, в очередной раз рассорились между собой, просто-напросто не поделив, кому из них следует петь, а кому просто аккомпанировать на «Brit Awards». Ну а вместо Пола Маккартни награду за выдающийся вклад в музыку получит другой известнейший британский музыкант, бывший лидер группы «Джем» Пол Уэллер, который, кстати, младше отказника Маккартни на 16 лет. Сама же церемония Brit Awards состоится в Лондоне 15 февраля. This is my right, a right given by God, to live a free life, to live in freedom, talking about take it.
«Европейский час поверх барьеров». После краткого выпуска новостей мы продолжим программу.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. О главных новостях коротко. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном отчете подвергла критике, кроме других стран, Россию и США за нарушение прав человека. «Власти в России сознательно способствуют распространению расизма и ксенофобии», заявили лидеры российских правозащитных и антифашистских организаций на пресс-конференции в Москве. Согласно прогнозам, небывалые морозы, установившиеся на этой неделе во многих регионах России, будут усиливаться. «Газпром» ввел ограничения на поставки газа. Теплоэлектростанции переходят на резервное топливо, мазут и уголь. Нефтяной компании «ЮКОС» предъявлены новые налоговые претензии. На этот раз речь идет о налогах за 2004 год в размере 107 миллиардов рублей, сообщает «ЮКОС». В турецком городе Эрзрум скончался еще один ребенок с симптомами птичьего гриппа. Европейский парламент проголосовал сегодня за создание комиссии, которой предстоит расследовать данные о тайных тюрьмах ЦРУ в Восточной Европе. США и Евросоюз не видят смысла продолжать переговоры с Ираном по поводу его ядерной программы. Об этом на встрече в Вашингтоне сегодня заявили госсекретарь США Кондолиза Райс и член руководства ЕС Хавьер Солано. В Багдаде совершено нападение на автоколонну, в которой ехали иностранные специалисты. По меньшей мере 9 человек убиты. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил готовность начать мирные переговоры с Израилем после парламентских выборов в автономии 25 января, а также после досрочных всеобщих выборов в Израиле, назначенных на март. Госдума России обратилась к премьер-министру Михаилу Фродкову с просьбой приостановить действие новых правил дорожного движения, которые вступили в силу с 1 января этого года.
Радио «Свобода», «Европейский час» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня декабристы. Их портрет представит Борис Парамонов.
Декабристы – первое в России политическое движение, вдохновленное европейскими идеями. Декабристские политические программы были прежде всего конституционными, ставящими целью ограничения самодержавной власти в России, а то и ликвидации ее вместе с физическим уничтожением членов императорской фамилии. Такое тоже имело европейские прецеденты и в английской революции середины 17 века, и в недавней для декабристов французской. Специфика русского движения была в том, что одной из главных целей оно ставило отмену крепостного права, чисто российского пережитка. На этом основании сложилось стойкое мнение о декабристах как друзьях народа, хотя отмечалось, что они были страшно далеки от него, не видели низовую массу как движущую силу предполагаемой революции. Расчеты строились на возможности военного переворота. В этом отношении декабристская попытка напоминала другое явление, характерное как раз для русской истории предыдущего, 18-го столетия – дворцовые перевороты. В эту традицию ставили декабристов и Ключевский, и марксистский историк Покровский. Но разницу все же следует считать принципиальной. Дворцовые перевороты не были в России политическими движениями, предусматривая исключительно смену царствующей особы и чисто личные выгоды для заговорщиков в случае успеха соответствующей акции. Очень интересной и новой для России была социально-экономическая программа декабристского движения. Во имя чего предполагалась отмена крепостничества? Зачем дворянам-крепостникам отказываться от источников своего экономического благосостояния? Понятие «дворянская революционность» в этом смысле не выдерживает критики как раз со стороны марксизма, говорящего о классовых интересах как главной детерминанте истории. Здесь и открывается истина о декабристах, преодолевающая легенды о декабризме, созданные десятилетиями либерального мифотворчества. Слова Герцена — это были богатыри, отлитые из единого куска стали. Пример такого мифа. Во-первых, декабризм отнюдь не был единым. Из него резко выделялся вождь южного общества Пестель, которого не любили и побаивались сами декабристы. Этот большевик до большевизма, проектировавший что-то вроде ГУЛАГа и предлагавший выслать евреев в Палестину. Во-вторых, личное мужество и готовность к жертве отнюдь не исключают классовой заинтересованности и, если угодно, корысти исторических деятелей. Ибо в декабризме была классовая корысть, и это понимал как раз историк-марксист Михаил Покровский, до того, как обязательной стала ленинская, отнюдь не научная и даже, строго говоря, не марксистская формула о декабризме как дворянском этапе русской революционности. Антикрепостничество декабристов было отнюдь не только моральным негодованием европейски просвещенных людей. Такие идеалисты среди них, конечно, были. Самая яркая фигура в этом смысле – Николай Тургенев. Но обрати внимание, как о нем написал Пушкин в сохранившихся строчках сожженной 10 главы Евгения Онегина. «Хромой Тургенев им внимал и, плети рабства ненавидя, предвидел всей толпе дворян, освободителей крестьян». В этих словах есть ирония. Пушкин намекает на иллюзорность этой веры. Будучи людьми действительно смелыми и готовыми действовать, декабристы в своем антикрепостничестве выражали весьма распространенное дворянское настроение. Дворяне-помещики совсем не стремились держать крестьян в крепостной зависимости, налагавшей на них, на дворян, тоже достаточно ощутимое бремя отеческого управления крестьянами, то есть ответственность за некую необходимую меру крестьянского благополучия. Например, в голодное время помещик обязан был кормить крестьян. Помещики не хотели власти над душами, а исключительно владения землей. Крестьяне были для них дыркой в голове. Вариант, их устраивавший, был владение землей при свободных, но безземельных крестьянах, как наемных работниках. Вот этот, так сказать, идеал и выражали декабристские конституционные проекты, когда они касались социально-экономических вопросов. Пример. Конституционный проект Никиты Муравьева предусматривал при освобождении крестьян наделение их 20% земли на двор. Сравним это с правительственным проектом пресловутого графа Рокчеева, в котором освобожденные от власти помещика крестьяне наделялись 20% на душу. Строго говоря, декабристы проектировали в России капитализм в сельском хозяйстве, тогда как царское самодержавие было силой в значительной степени надклассовой, игравшей на противоречиях, составлявших Россию социальных слоев. Это признавал даже Ленин, писавший.
Это не точно или неверно, что самодержавие представляет исключительно интересы господствующих классов. Самодержавие удовлетворяет известные интересы господствующих классов, держась отчасти и неподвижностью массы крестьянства и мелких производителей вообще, отчасти балансированием между противоположными интересами, представляя собой до известной степени и самостоятельную организованную политическую силу.
Если договорить это неохотное признание, то окажется, что самодержавие отчасти держало сторону крестьян против помещиков, проводило патерналистскую, покровительственную политику в отношении масс. Эта традиция удержалась и в советском социализме. Декабристы станут понятнее, если вспомнить посткоммунистических реформаторов. Это были гайдары и чубайсы начала XIX века. Люди, несомненно, европейски ориентированные и в исторической перспективе, безусловно, правые. Но как не стоит идеализировать постсоветских реформаторов, так не надо делать идеальных героев из декабристов.
Русских европейцев-декабристов представил Борис Парамонов. 2006 год объявлен в Праге годом еврейской культуры. О драматической судьбе еврейского наследия в Чехии рассказывает Нелли Павласкова.
Пражский еврейский музей – это комплекс зданий с церемониальными и выставочными залами, 6 синагогами, в которых находятся тематические выставки, посвященные истории евреев Чехии и самым крупным в Европе сохранившимся средневековым кладбищем. Весь этот комплекс находится в самом центре чешской столицы, на том месте, где когда-то был еврейский квартал Йозефов. Музей проводит научно-исследовательскую работу и хранит 40 тысяч ценнейших исторических экспонатов, а также 100 тысяч старинных еврейских книг. Ежегодно его посещает около 800 тысяч туристов из всех стран мира. Это наиболее посещаемый чешский музей. С 1994 года он принадлежит Федерации еврейских общин Чехии. На вырученные средства помогает этим сообществам, а также постоянно восстанавливает и ремонтирует памятники старины. Музей был основан в 1906 году в связи с реконструкцией старинного еврейского города. О его необычной истории рассказывает член правления музея Ян Нойбауэр.
Доктор Штайн был тогдашним председателем.
Председатель еврейской общины тех лет, доктор Карл Штайн, вместе со своими ближайшими сподвижниками начал кампанию за сохранение всех еврейских реликвий, связанных как с религиозным культом, серебряные подсвечники, занавесы ручной работы, закрывающие Тору, синагогальные люстры, так и с обыденной жизнью чешских и моравских евреев, включая портреты, картины, одежду, посуду, фарфор и, конечно, старинные книги. Музей процветал в годы Первой Чехословацкой Республики, но после 1939 года оккупации Чехии гитлеровскими войсками положение резко изменилось. В 1941 году притеснение евреев достигло апогея. Им было запрещено входить в учреждения и пользоваться общественным транспортом. Дети были изгнаны из школ. В том же году оккупанты закрыли синагоги, экспроприировали все реликвии и ценные предметы у 130 еврейских общин в Чехии и Моравии и отправили их на центральный склад в Прагу. Тогда во главе Пражского музея стоял сын доктора Штайна, Карл Штайн-младший. Он обратился к оккупационным нацистским властям с предложением разобрать и каталогизировать поступающие реликвии, тематически разделить их на отдельные экспозиции. Его главной целью было не допустить, чтобы все эти сокровища пропали или были уничтожены.
И нацисты согласились с этим?
Немцы были в узовках гениальны свои.
Немцам присуща любовь к порядку. Им практически было все равно, кто будет заниматься переписью вещей. Сами они, весьма падкие на коллекционирование украденных ценностей, на еврейские реликвии не зарились. Все эти исторические ценности и красивые вещи они не считали ценными в художественном отношении, ведь они, по их убеждению, принадлежали низшей расе, и разбираться в этих предметах было ниже их достоинства. Но при этом немцы в лице главы управления по делам евреев, эсэсовца Карла Рама, собирались устроить один общий центральный музей исчезнувшего с лица земли народа. Всю огромную работу по принятию поступающих со всех концов Чехии ящиков с реликвиями и по их каталогизации проделывали 4 руководителя музея. Карл Штайн, Тобиаш Якубович, архитектор Франтишек Зеленко и специалист по музеям Йозеф Полок. Им помогали около 40 технических работников, причем все время кто-нибудь из этих работников исчезал, его отправляли в концлагерь. В 1944 году закончилась работа по консервации книг и текстильных изделий, закончилась перепись предметов, было устроено несколько тематических экспозиций в закрытых синагогах и в здании бывшей еврейской школы. И нацисты тут же немедленно депортировали в лагерь смерти и руководителей музея. Там они и погибли. Живой возвратилась только одна из сотрудниц музея, Ганна Волавкова. Она сразу в мае 45-го года возглавила музей и смогла продолжить труд погибших.
И все эти экспонаты остались в целости? Ничего не было разграблено и уничтожено и в те дни мая 45-го?
Музей не разграбили ни в конце войны, ни при освобождении в 45-м. Никаких повреждений в экспозициях не было. В синагогах они находились под замком, а школа охранялась немцами. Ни чехи, ни освободители понятия не имели, что хранится в этих зданиях. В 50-м году еврейский музей был национализирован государством, научная работа в нем почти прекратилась, дотации были несущественными, здания и кладбище дряхлели. Правда, социалистическое правительство установило в Пинкасовой синагоге мемориал. На стенах синагоги было высечено 77 297 имен погибших чешских евреев. Справедливости ради следует сказать, что за годы социализма все фонды остались нетронутыми, почти ничего не пропало, книги и текстильные изделия не были повреждены.
Ховали дал, а дошло к изничению.
В связи со столетием Еврейского музея нынешний год был объявлен годом еврейской культуры в Чехии под патронажем председателя Сената, председателя парламента, министра культуры, мэра Праги и экс-президента Вацлава Гавела. На идею проведения года откликнулось более 100 чешских театров, фестивалей, кино, музыки и балета, творческие союзы, филармонии, выставочные залы, а также посольства Соединенных Штатов, Аргентины, Израиля. В конце февраля состоится фестиваль новых израильских фильмов. Посольства Польши, Австрии, Канады и Голландии. Все эти страны пришлют в Чехию своих художников и артистов, которым близка тематика года еврейской культуры. В связи с этим уже сейчас проходят оживленные дебаты о том, что такое вообще еврейская культура в Чехии в 21 веке. Это творчество еврейских авторов или любое творчество на еврейскую тему? Или это возрождение культуры внутри еврейского сообщества, культуры, связанной с религиозным культом и старинными традициями? Как понимать слово «еврейская культура»? Только как единство разных видов искусства, или в это понятие входят и история, и обычаи народа, жившего в диаспоре? Во всех выступлениях, посвященных началу года еврейской культуры, отчетливо прозвучало то, что близко сердцу всем посвященным. Еврейская культура в Чехии неотделима от чешской культуры и европейской культуры вообще. Так было всегда, так это есть и сегодня, говорит секретарь Федерации еврейских общин Томаш Краус.
Еврейская культура в Чехии – это уникальное явление с точки зрения моих коллег из еврейских общин других стран. Оно уникально в том смысле, как еврейскую культуру воспринимает чешская общественность. Она действительно считает еврейскую культуру неотделимой частью своей собственной истории и своей собственной традиции. Еще в XIX веке чешский классик, автор исторических романов Алоис Ирасик, включил в книгу «Старинные чешские легенды» повести еврейского города Пражского, а чешское общество всегда считало еврейские общины своей неотделимой составной частью. Произведения еврейских авторов, писателей, композиторов всегда входили в репертуар наших театров и музыкальных коллективов, они всегда пользовались успехом у читателей, поэтому год еврейской культуры воспринимается чешским обществом как нечто органичное и само собой разумеющееся.
На открытии года еврейской культуры бывший президент Чехии Вацлав Гавел говорил о своих встречах с феноменами этой культуры.
В пустоте и серости моей тюремной жизни, где у меня не было никакого интересного чтения, да и не было и времени для чтения, мой брат начал посылать мне в личных письмах переписанные им эссе еврейского философа Эммануила Левинаса, выходца из Литвы, живущего во Франции. Мне иногда разрешали получать письма от родных и отвечать им. В атмосфере тюрьмы эти эссе необычайно подействовали на меня и помогли мне. Они были мне очень близкими, и я потом написал свои размышления об этих эссе в виде писем Ольге, моей жене. Правда, все это было зашифровано в эзоповском стиле, ибо тюремная цензура пропускала только то, в чем не могла разобраться. Тем самым она выработала у меня усложненный стиль письма.
В этот год в Чехии, не только в Праге, но и во многих других городах, нас ждет в рамках года еврейской культуры много интересных спектаклей, концертов, выставок и встречи с гостями из разных стран.
О предстоящем годе еврейской культуры в Праге рассказывала Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. Продолжаем программу. Изучение русского зарубежья идет по пути специализации. Есть эксперты, скажем, по поэзии 20-х годов, по китайско-восточной железной дороге, по советским разведчикам времен Холодной войны. О специалистах по русским православным храмам в странах рассеяния рассказывает историк Михаил Талалай.
В самом конце 2005 года в Петербурге в издательстве «Лики России» вышла крупная коллективная монография «Русские храмы и обители в Европе». По сути дела, это энциклопедия русской церковной жизни в Европе, да и по объему книга тянет на добрый энциклопедический том. Работа над ней шла почти 10 лет. Сначала ее составителям, петербургским историкам Виктору Антонову и Александру Кобаку, дело казалось весьма простым. Надо было лишь составить полный список зарубежных храмов и выявить знатоков. Однако исполнение дела оказалось хлопотным. Книга по характеру мыслилась исследовательской, а это поднимало планку весьма высоко, ведь об истории многих зарубежных храмов существовали только фрагменты. Немало осложнений внесло и церковное разделение зарубежной России. За границей существуют три разных русских православных юрисдикции, которые друг с другом общаются мало, а иногда и конфликтуют. В итоге, после коллективных усилий, получилась пионерская книга, если таковой термин уместен для церковной истории. У нее, впрочем, были предшественники. Первая систематическая попытка описания русской церкви за границей принадлежит настоятелю Берлинской посольской церкви протоиерею Александру Мальцеву. Более 100 лет назад, на рубеже 19-20 веков, он предпринял хорошо продуманный и организованный сбор сведений о зарубежных храмах. Отец Мальцев проделал огромную составительскую и редакторскую работу. С разрешения российских духовных властей он разослал по всем городам мира, где существовали русские храмы, разработанную им анкету, а ответы на нее вместе со своими собственными сведениями свел воедино. Отец Владимир пытался издавать и церковный журнал в зарубежье. Всего же вышло два номера, один в 1913, второй в 1914 году. Как дань памяти этому первому собирателю, в новую петербургскую книгу включен большой биографический очерк об отце Александре Мальцеве. Разрозненные публикации, посвященные тому или иному церковному проекту в зарубежье, регулярно появлялись в дореволюционной церковной периодике, но после революции какие-либо исследования в данной области надолго прервались. Первыми за освоение темы в ее общих чертах принялись русские эмигранты. После полувекового перерыва, последовавшего за трудом отца Мальцева, к истории церковного зарубежного присутствия в 1950-х годах обратился обосновавшийся в Америке историк Тальберг. В своей обширной статье он с присущей многим эмигрантам первой волны идеализации Старой России, по сути дела, составил панегирик дореволюционному духовенству и внешней политике павшей империи. Обобщить историю русских храмов в Западной Европе недавно взялся эмигрант во втором поколении, инженер Сергей Забелин, опубликовавший серию статей в разных отечественных изданиях. Автор-энтузиаст составил свое описание преимущественно на основании брошюр, выпущенных той или иной зарубежной общиной, не ставя перед собой задачу глубокого исследования. Теперь же за дело взялись специалисты. Александр Кобак описал Скандинавию, Виктор Антонов – Германию и Францию. Историю русских храмов в Чехии по крупицам собрал Дмитрий Быстров, петербургский архитектор, обосновавшийся в Праге. За Польшу взялся хорошо с незнакомый священник Александр Берташ. Мне были поручены три европейские страны. Это, конечно, Италия, Греция и, прошу не удивляться, Турция. Точнее, ее территория к западу от Босфора. Здесь, на европейском берегу Стамбула, действуют три храма при русских афонских подворьях. Всего же в новой книге 20 стран Европы и почти 100 русских храмов.
Книгу, посвященную православным храмам русского зарубежья, представил Михаил Талалай. завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
В субботу, 21 января, исполняется 65 лет со дня рождения выдающегося тенора Пласида Доминго. Он родился в Испании в 1941 году, и первыми учителями музыки для музыканта стали его родители, которые сами были исполнителями особого вида испанской оперы «Сарсуэллы». Когда Пласида было 8 лет, его семья переехала в Мексику. Пласида поступил в Мехико в консерваторию, которую закончил по классам вокала, фортепиано и дирижирования. Его дебютом стало блестящее исполнение в оперном театре Монтерея партии Альфреда в опере «Верди Травиата». Верди, несомненно, любимый композитор певца, хотя в его репертуаре партии, созданные Моцартом, Пуччини, Вагнером и другими композиторами. Настоящее признание пришло к Доминго в середине 60-х, когда он стал получать регулярные приглашения выступать в Италии, США, Австрии, Германии. В 68-м году он стал солистом Метрополитен-опера. В это же время пел и на сцене Миланского театра «Ла Скала». За свою карьеру Пласидо Доминго исполнил более 120 ролей. Нередко Доминго становился и за дирижерский пульт, хотя скромно говорит о себе, что остается любителем в этой области музицирования и никогда не достигнет в ней таких высот, каких достиг как вокалист. Пласидо Доминго – арт-директор Вашингтонской оперы, организатор одного из самых престижных ежегодных оперных конкурсов «Опералия», спонсор бесчисленных благотворительных и гуманитарных проектов, собравших десятки миллионов долларов в помощь нуждающимся. Добавим к тому, что он непревзойденный актер и снимался в многих фильмах-операх Франко Ди Фирелли. Девиз певца: «Когда я отдыхаю, я ржавею».
Disse vivere, io voglio a te fedele, nell'universo in me vorrei, io vivo quasi in ciel, tal che disse vivere, io voglio a te fedele, sì, nell'universo in me. Io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Нас не волнует, кто его поставляет. «Газпром» или «Росукрэнерго» или кто-то еще, хоть бы сам черт. Пока цена составляет $95.
Специалисты начинают забор крови у населения, проживающего в очагах вспышки заболевания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для ученого-физика с мировым именем в этом исправительном учреждении работы не нашлось.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.